Перепетуя, кассета вторая. Она знала, что нельзя лгать под страхом гнева Божьего, поэтому поняла желание Маркелианы, опустила глаза и продолжала. Маркелиана рассказывала о жизни и страданиях Спасителя и так хорошо, что я всегда плакала. Я теперь не могу говорить при мысли, что Спаситель так много хорошего делал, а люди замучили его. Но этого видно и мало. Теперь они мучат христиан только за то, что христиане любят Бога и верят в Него. Значит, Маркелиана учила твою маму верить в Христа? Нетерпеливо прервал Сатурнин. Да. Сколько раз она говорила ей? Раз или два, или больше проходили эти святотатственные беседы? Повторил свой вопрос проконсул. Часто. И внезапно повернулась к отцу и воскликнула со слезами. «Папа, спаси мою маму и всех христиан, ведь они делают только добро!» Марк не верил своим ушам. Он никак не ожидал, чтобы эта девочка была так умна и мужественна, что в ее маленьком сердечке скрывалось столько благородных чувств, которые он редко встречал у взрослых. Но так как он боялся за жену, то дал знак, чтобы она замолчала. Фабий выдвинул Лукрецию. Последняя подтвердила слова Эльвы и прибавила, что знала сама. После этого признания Клавдий ничего не мог сказать в защиту Нумидия и Маркелианы. Сатурнин спросил Нумидия, «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Ничего», — отвечал он. «Спаси меня, Бог, отказаться от действий, которые я принял от его имени. Напротив, я с удовольствием признаюсь, что маленькая Эльва сказала всю правду. Могу ли я отказаться и отречься от того, кто составляет нашу похвалу? О, Сатурнин! Каждый христианин охотно пойдет на казнь за распространение Слова Божьего. А так как я воин и верный служитель церкви, благодарю моего Спасителя за неспосланные на меня испытания». Возмущенная толпа завыла и начала издавать крики. «Долой христиан! В огонь их! Бросьте на растерзание диким зверем этих учителей и учеников жидовского учителя!» Смертельная бледность покрыла лицо Маркелианы. Она бросила мутный взгляд на отца и на Октавия, затем устремила взор в небо и утонула в молитве. Но Нумидий стоял невозмутимо. Фабий сказал: «Теперь допросим Маркелиану, и ты убедишься, что она злоупотребляла добротой и расположением Горация. Из ее уст ты узнаешь, что она забила голову Перепетуи разными баснями и развратила ее впечатлительный ум». Сатурнин не столько был удивлен, сколько возмущен смелостью Нумидия, и потому не хотел уже делать снисхождения. Но молодая и красивая девушка, трепетавшая за отца, вызывала в нем сострадание и жалость. Сатурнин предполагал, что мстительный Фабий и народ удовольствуются одной жертвой, и потому решительно сказал: «Я не нахожу нужным допрашивать ее. Она почти дитя и не может отвечать за свои поступки. Длительный надзор и внушение наших жрецов выведут ее из заблуждения, и она откажется от этого. Уведите Нумидия в тюрьму для христиан. Советую тебе, христианский священник, подумать, и даю 3 недели. Если ты откажешься от своего безумия и поклонишься богам, то Цезарь простит тебя и возвратит все права. Но если останешься при своем учении, то я взыщу». «В огонь его и Маркелиану!» – закричала толпа. Язычники уже хотели схватить их, но ликторы осадили кровожадный народ. После этого молодая девушка отозвалась своим приятным голосом. Толпа придвинулась к ней, чтобы не пропустить ни одного слова из ее объяснений. «Заклинаю тебя, Сатурнин, счастьем и жизнью Цезаря отменить несправедливый приговор», — сказала Маркелиана. «Нумидий не виновен. Я одна во всем виновна. Если вы считаете преступлением любить Бога и славить Его святое имя, то казните меня. Если, по-вашему, преступно говорить незнающим и заблудшим, что Христос любит человека, что Он добр, милосерд, и что мы, верующие, благодарны Ему, если преступно просвещать тьму язычества рассказами, что Христос силой своих страданий и смерти запер двери ада и распахнул райские врата для покаявшихся грешников, тогда я преступница. Поэтому прими ко мне самые ужасные пытки». Я первая указала своей подруге Вивии Перепетуи, что Бог один на небе и на земле. Я убедила ее, что поклоняться сделанным руками человеческими богам из гранита, мрамора и дерева – это великий грех, и кто поклоняется им, тот поклоняется дьяволу. Прошу отменить свой приговор Нумидию. Только один раз – и то, по моему настоянию, пришел он в развалины, чтобы развеять некоторые сомнения Перепетуи, и этот приговор должен быть применен ко мне, а не к нему. Сатурнин, казалось, замер. Сожаление и необыкновенное сочувствие видны были в его взгляде на Маркелиану, которая смело смотрела на него и ждала удовлетворения. Но Нумидий, дрогнувшим голосом, произнес: «Перестань, Маркелиана, ни слова больше. Не огорчай последних дней моей жизни. Я радуюсь, что достиг желанной цели и был непоколебим в вере. Чего же еще мне нужно в этой жизни? Все для меня ничтожно. Мое сердце и глаза стремятся туда, где для меня приготовлен мученический венец. Но ты, дитя, должна жить. Спаситель не требует от тебя такой жертвы. Лучше подойди ко мне и в последний раз простись с отцом и прими благословение отца, стоящего на краю могилы, на пути к вечности. Маркелиана, дитя мое, похвала моей жизни, сегодня я выражаю мою последнюю волю. Подчинись милостивейшему приговору проконсула. Я этого желаю. Прошу, послушай меня, старика». Маркелиана сделала движение к Нумидию, но больше одного шага не могла ступить, так как ликторы держали ее привязанной за веревку. Тронутый речью старика, Сатурнин сделал знак солдату, чтобы девушку развязали. Освобожденная бросилась к Нумидию и, упав к его ногам, раздирающим сердце голосом произнесла: «Благослови меня, отец! Благослови, но возьми свои слова обратно. Не удаляй от себя в ту минуту, когда твоя рука прикоснется к назначенному мученическому венцу. Я ведь тоже христианка. Почему же я не могу умереть вместе с тобой? Не отказывай моему желанию. Судья ведь посадил меня с тобой в одну тюрьму и приговорит к одной смерти». Все смолкли и как бы растрогались. «Маркелиана!» — крикнул Сатурнин. «Берегись и не подвергай напрасно своей жизни опасности. Своей смертью ты не предотвратишь смерти Нумидия. И я не могу отменить приговора. А если отменю, то только тогда, когда он признает наших богов». Народ снова закричал: «Смерть! Смерть!» Октавий сильно боялся, что этот дикий народ потребует ту жертву, которую у него отняли. Поэтому, недолго думая, он подошел к стоявшей на коленях Маркелиане, схватил ее на руки и громко сказал: «Господин судья, я предъявляю свои права на эту девушку. Она моя невеста почти с детства. Поэтому я не могу допустить, чтобы она обвиняла себя и подвергалась опасности. Ты милостиво отнесся к ней, решив освободить ее. Как боевой офицер божественного Цезаря и как гражданин Карфагена требую защиты для моей будущей жены. Прикажи ликторам отвезти ее в безопасное место, которое я укажу им». Сатурнин не обратил внимания на шум и крики озлобленной толпы, что он освободил молодую девушку, но, исполняя просьбу Октавия, дал знать ликторам, чтобы они сделали по слову офицера. Нумидий, бросив взгляд на бесчувственную Маркелиану, был уведен из зала суда, а девушку вынес Октавий. Сильва. В зал вошел средних лет мужчина с бледным, но спокойным лицом. Это был отец Сильвы, извещенный об аресте христиан. Сразу он не мог пробиться сквозь толпу, неистово требующей смерти христиан. Наконец пробрался туда, где стояла дочь. Подойдя к ней, он положил дрожащую холодную руку на голову Сильвы и сказал: «Дитя мое, единственное утешение, если уже настала минута, и Господь призывает тебя, то да будет благословенно Его святое имя. Я приношу Ему в дар сокровище моего сердца. Да будет на все Его святая воля». Сильва как бы пробудилась от сна. Она была вдохновлена своим любимым отцом и тихо радовалась. Девушка посмотрела на него с ангельской улыбкой и сказала: «Благослови меня, отец, благослови от себя, от имени мамы, на вечный пир. Желанное счастье приближается. Твои молитвы и милости Всевышнего не допустят отречься от веры, хотя бы меня повели на костер или отдали на растерзание львам. Я буду непоколебима, и я умру, поручая мой дух Богу, который соединит меня с моим возлюбленным». Судья прервал разговор и подал знак подвести Сильву. Неустрашимая Сильва и отец предстали перед судом. Судья наблюдал за молодой девушкой. Не упадет ли она духом и не изъявит ли готовность к отречению от своего Бога? Она казалась ему неземным существом. Он встал, вежливо поклонился и сказал: «Не бойся, Сильва, смотри на проконсула не как на судью, а как на друга». «Немало не боюсь», — отвечала Сильва, — «потому что у меня есть всемогущий защитник».
«В ком же ты видишь защитника этого всемогущего?»
— с насмешкой спросил Сатурнин.
«Я думаю, что стоящий с тобой отец не в силах предотвратить опасность, грозящую тебе. Так где же этот твой всемогущий защитник?»
«Ты его не знаешь», — спокойно отвечала Сильва. «Но я вижу его и знаю. Он стоит при мне, ободряет меня и вселяет мужество». И в эту же минуту лицо Сильвы озарилось необыкновенным светом, а из улыбающихся уст вылетела сладкая, но недоступная для язычников беседа с Богом. Побежденный судья, сдерживая нетерпение, которое превращалось в гнев, продолжал: «Советую тебе, Сильва, не терять времени в пустых словах. Лучше удостоиться сочувствия, которое возбуждает во мне твои молодые лета. Отвечай на вопрос, правда ли, что ты исповедуешь веру в Иисуса Христа?» «Да, я служу Господу и до последней минуты буду служить Ему».
«Ты увлеклась новшеством, поэтому бросила веру наших предков».
«Наша вера не новая. Она начинается со сотворения мира и открывается через пророков. Сам Господь создал эту веру. Наоборот, ваше учение новое и введено самим дьяволом, а ваши боги – идолы».
«Да ведь ваш Христос, которому вы все поклоняетесь, был осужден на смерть как самый ужасный преступник. Ведь ты хорошо знаешь о том. И потому я не понимаю, как можно поклоняться такому человеку, как Христос, который умер на кресте якобы из любви к народу».
«Но ведь он был невинен, а иудеи осудили его на смерть благодаря своему неведению. Если бы они знали, какой любовью пылал он к ним, то, наверное, не распяли бы его».
«Послушай, Сильва, я вижу, что ты к своему несчастью совсем безумна. Ты еще так молода, неопытна и к тому же богата. Между тем, ты подвергаешь свою жизнь опасности. Ведь ваша вера запрещает вам всякое веселье и порицает роскошь. удаляет от света, в котором ты, несомненно, можешь найти счастье и удовольствие в забавах, в пирах, в зрелищах. Вера же ваша заставляет вести одинокую жизнь. И если бы ты жила в богатстве и роскоши, тебе поклонялись бы, как кумиру. Тебе дает на это право удивительная красота и знатное происхождение. И я презираю, что ты называешь счастьем, потому что мы, христиане, во сто раз счастливее вас и пользуемся всеми радостями и утешениями. Только тот не может испытывать всего этого, кто ничего не понимает. Ты жалеешь меня, что я веду одинокую жизнь? Но напрасны твои сожаления, потому что в этом одиночестве я испытываю такие наслаждения, каких не испытывает ни один из язычников. Если бы я жила одна в пустыне, то и там не была бы одинокой. Он не оставит меня. Сердце мое покорено им, и мы принадлежим друг другу. «Ты, Сильва, говоришь так странно», — сказал Сатурнин. «Но дело не в том. Тебе известно, что Цезарь лишает своего покровительства вашу веру и требует, чтобы в его государстве господствовала одна религия. Как не уважаю я власть Цезаря, все же замечу, что она сильна только на земле, и то, если на то будет его святая воля. Что касается души человека, то Цезарь бессилен властвовать над нею. Исходя из этого, объявляю в присутствии всего сената и собравшегося народа, что я христианка и не поколеблюсь и не поклонюсь другому Богу, кроме того, что кто на небесах. Ропот народа словно гром прокатился по залу. Закричали: «Львам! Львам на растерзание эту христианку!» Проконсул велел замолчать и установил тишину. «Хотя ты пренебрегаешь моими милостями, но я не отказываю тебе в сочувствии, потому что ты молода. Откажись от Христа и смени эту чрезвычайно скромную одежду, потому что она не соответствует твоей красоте. И скоро свадебный пир поставит тебе величие». «Это слишком слабые сети, которыми ты хочешь опутать христианскую душу, привязанную к правде. Меня ничто не соблазнит. У меня есть жених на небе». Скромные и вежливые ответы Сильвы покорили сановника. Она не догадывалась, кого порочил он ей в женихе. «Эдит Цезаря требует, чтобы я приказал уважать нашу веру. И если не так, то я должен быть суровым для христиан. Прокл присоединяет свою просьбу к моему наставлению. Он воспылал к тебе любовью с той минуты, когда ты однажды возвращалась из своего подземного храма. Он хочет сделать тебя своей женой, если откажешься от своей веры». Щеки молодой девушки вспыхнули. Она опустила голову, и снова мраморная бледность покрыла ее лицо. «Так-то лучше», — отозвался Прокл, по-своему понимая состояние Сильвы, и приступил к своей жертве. Хотел уже взять за руку, как вдруг Сильва словно пробудилась от глубокого сна. Отскочила, выпрямилась, скрестила руки на груди и, посмотрев на проконсула, решительно сказала: «Ваш Цезарь сказал, что с нами нужно сделать. Я должна быть приговоренной к кровавой смерти. Прикажи исполнить свой приговор. Это мой ответ, господин судья». «Вот она, христианская гордость», — произнес Прокл. «Но берегись, Сильва, чтобы я не отомстил тебе». «Гордость, презрение – это неудачное выражение», – ответила серьезно Сильва. «Странно, что вы заметили в сердце моем чувство, не соответствующее божественному учению Христа. Я никого не презираю и в каждом человеке вижу брата. Но на замужество не могу согласиться, потому что сердце мое обещано другому». Сильва замолчала и устремила свои глаза в пространство. «Христианка, отвечай же, ты действительно влюблена в другого?» «Ведь я уже сказала, что посвятила свою жизнь небесному жениху, которого полюбила с детства». «Ох, я клянусь богами, что хоть бы этот ненавистный жених был одним из первых вельмож, я не допущу ему быть твоим мужем и объявляю ему ратобратство». никто не в силах достигнуть того, кого я считаю своим женихом.
«Твоя наглость превосходит все границы!» — вскричал Сатурнин. «Ты попираешь все, не признаешь и моей проконсульской власти!»
«Это уж слишком! Последний раз спрашиваю, согласна ты на брак с Проклом? Я выйду из терпения, и тогда горе тебе!»
«Велика твоя власть, Сатурнин, и велико величие Цезаря, но власть и величие моего жениха несравненно больше. Я не хочу, я не могу быть женой Прокла. Прошла только неделя, как я дала обет принадлежать тому, кого люблю с колыбели, более всех сокровищ на земле. Это мое последнее слово».
«Ты насмехаешься надо мной», — сказал Сатурнин.
«Если бы ты был христианин, то понял бы значение моих слов. Но к чему еще слова? Ведь я же уже призналась, что я христианка». Они решили удалить отца, думая, что ее мужество поддерживалось его присутствием. Она с грустью посмотрела на печального отца и спокойно произнесла: «Отец, уповай на него, он защитит твою дочь от оскорбления». Сатурнин опять сказал:
«Выходи замуж за Прокла, иначе я конфискую имущество твоих родителей и приговорю всех вас к нищенству».
«Что ж из этого? Бедность и самая ужасная нищета напоминают мне слово Божие. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Мы, христиане, обладаем бесценными сокровищами, которые мы приобретаем, и вам они неизвестны, и никто не отнимет их у нас».
Прокл подошел к Сильве и глухо спросил: «Где эти сокровища, Сильва? Говори скорее, где их скрывает твоя секта?»
«В небесах», — спокойно ответила Сильва.
«Если тебя ничто не страшит, то я тебя сделаю низкой невольницей», — сказал Сатурнин.
«Хоть в кандалы. Сердце наше невозможно стеснить никакими узами, как нельзя ограничить и мысли».
«Ты только напускаешь на себя мужество. А если мы тебя втолкнем в темницу, о которой ты так неустрашимо говоришь, ты придешь в отчаяние от недостатка воздуха, света, родителей».
«Ошибаешься», — смело возразила Сильва. «В темнице будет со мной и мой учитель, и заменит мне все, а его лик осветит все углы». Сатурнин велел привезти все пыточные снаряды, думая, что их видом напугают неустрашимую, однако намерения пытать ее не имел. В зал внесли пыточные машины. Сильва же осталась спокойной и смотрела на них и на все адские машины. Она даже не вздрогнула. Напротив, возведя глаза к небу, благодарила, что Бог привел ее к желанной цели.
«Сильва», — сказал проконсул, — «смотри на все снаряды. Этот снаряд, например, в одну минуту порвет все нервы, изуродует тело и поломает кости. Боль такая ужасная, что даже самый сильный мужчина не может выдержать без крика».
«Разумеется, сама по себе я не смогу перенести и доли этого», — отвечала Сильва.
«Но я могу перенести во сто крат больше с тем, который ободряет и поддерживает всех». Палачи при виде неустрашимой, которая смотрела смерти прямо в глаза, расчувствовались.
«За твое упрямство я должен тебя наказать, но у меня не иссякает источник сочувствия к тебе. Даю тебе сутки на размышление. Но если ты завтра будешь такая же, то я отдам тебе львам. Но прежде чем исполнить, я прикажу нарушить твое целомудрие. Лишу тебя девичьей чести, и тогда посмотрим, освободит ли тебя твой жених от оскорбления и спасет ли от когтей».
Она улыбнулась, но когда он сказал, что она будет лишена девичьей чести, будет поругана, Сильва вздрогнула, и слезы градом покатились из ее прекрасных глаз. Румянец стыда выступил. Она зашаталась и чуть не упала. Прокл заметил это и был доволен колебанием девушки. Он считал ее побежденной. Сатурнин тоже поздравил себя с удачным исходом. Однако торжество их было недолго. Спустя минуту лицо девушки оживилось радостью. Ангельская улыбка появилась на ее губах, и все доказывало, что она воодушевилась. «Итак, до завтра!» Спокойно отозвалась Сильва. «Да будет благословен тот день и минута, когда начнется свадебный пир с моим возлюбленным женихом». Народ возмущался отложением пыток и громко кричал. «Зачем такая пощада? Уничтожить правление, разогнать членов Сената! Горе нам, если Сенат станет покровительствовать христианам!» Христианин Нумидий. Неожиданная защита Октавием Максимилианы задела его родных. Гораций пришел в отчаяние при мысли о том, что скоро весь город узнает, что Октавий хочет вступить в брак с христианкой. «Надо предпринять какие-то меры», — сказал он Фабию. «Но я не желаю смерти Максимилиане, и сердце мое вздрагивает при мысли об этих ужасных последствиях. Более всего дрожу от соединения ее с Октавием. Есть одно средство – это удалить Максимилиану из страны. Но несчастная девушка не может одна оставить Карфаген. Нужно повлиять на проконсула, чтобы заменить казнь Нумидия вечным изгнанием с дочерью. Другого средства я не вижу». Обратился он к Фабию. «Ты должен помочь и вместе с тем попросить уважить семью патрициев». «Связь Октавия с Максимилианой легко уничтожить, и я охотно это сделаю. Но что касается Нумидия, то он должен умереть, и я настаю на этом. Этот изменник так огорчил моего сына, что я не могу без ненависти подумать о нем. Горькую чашу, которую я выпил из его рук, клянусь богами, он выпьет по капле сегодня же из моей руки». Напрасно Гораций уговаривал его. Неужели его задело заперепятую? О, нет. Гнев его возбуждала стойкость христианского священника в минуту отречения перед Сатурнином и народом от языческих идолов. Сила воли и решительность Нумидия делают ему упрек за то, что он, будучи христианином, отказался от веры Христовой. Таким образом, после долгих и бесполезных препирательств Гораций и Фабий расстались почти врагами. В этот же день Гораций отправился к проконсулу и просил пропустить его к нему, но ему сказали, что он занят и нужно подождать. Только Гораций дождался позволения войти, как ему навстречу вышел оттуда Фабий и словно тень быстро проскочил мимо Горация, который узнал его. После короткого разговора опечаленный патриций понял, что нет никакой надежды на спасение Нумидия. Сатурнин сказал, что только одно отступничество от веры может спасти его. «По-моему, — сказал он, — Нумидий многих расположил к измене Цезарю. В данную минуту, если бы он отказался, то и тогда едва ли получит полную свободу». У Горация исчезла всякая надежда на спасение. Так он, размышляя, возвращался домой, как вдруг увидел Октавия, идущего домой. «Это ты, сын мой?» – спросил он с дрожью. «Скажи мне, зачем ты еще больше хочешь опечалить твоего отца? Разве тебе недостаточно отступничества Вивии? Неужели ты думаешь, я соглашусь на ваш брак, который позорит всю нашу благородную семью? Ты не получишь нашего родительского благословения». «Остановись, отец. Сдержи свой суровый приговор и выслушай милостиво твоего первородного сына. Я люблю тебя, как и в те блаженные дни, когда ты ласкал меня в детстве. Люблю более всех сокровищ на земле. Но есть еще один, которого я люблю больше тебя. Я говорю о том богочеловеке, которому поклоняются христиане и Максимилиана. Да, я по милости Божией христианин. Я познал правду, изучил и исследовал учение Иисуса Христа и с этой минуты буду согласовывать с ним все действия моей жизни. Если ты, отец, не желаешь моего брата брака с этой девушкой, то моя вера и долг повелевают мне покровительствовать ей после отца, который умрет мученической смертью. Максимилиана моя, и только смерть может разлучить нас». Гораций помертвел. Силы оставили его, и он упал бы, если бы сильно рука сына не поддержала его. После первого впечатления бедный старик болезненно вздохнул и с глубоким отчаянием произнес: «Горе мне, горе мне, горе! Я лишился сына моего. Все дети сделались сектантами неизвестного Бога. О, боги, спасите своего служителя, иначе я не перенесу нового несчастья!» «О, дорогой отец!» — воскликнул Октавий. «Не говори этих слов, потому что они не облегчат страданий твоего наболевшего сердца. Обратись к живому Богу, и ты сейчас же почувствуешь всю силу его власти. Он облегчит твои страдания, утешит тебя, и ты будешь не только благодарить его, но с ним и радоваться». «Замолчи, несчастный!» — вскричал возмущенный старик. «Ни слова больше! Твое богохульство оскорбляет меня и позорит мою седину. Мне ли тебе говорить, чтоб ты снял меч, повисший над головой всей семьи?» Наступило глубокое молчание. Октавий поднял глаза к небу и стал горячо молиться. Между тем Гораций только крепился. Видно было, что в его душе происходит борьба противоположных чувств. Языческая гордость подсказывала уничтожить сына, а родительская любовь склоняла миловать. Борьба продолжалась одну минуту, и чувство любви взяло верх над гордостью. Взглянув на сына, Гораций ласково сказал: «Успокойся. Гнев мой не опасен, и я не стану обвинять тебя перед проконсулом. Только ради богов скрой свою веру перед Фабием, потому что он непримиримый враг христиан. Он жаждет крови, и гнев его не знает границ. Ах, Октавий, родительская любовь заставляет подать тебе помощь. Я знаю, твое сердце бьется об угрожающих опасностях твоей невесте Максимилиане. У меня сохранилась любовь к этой семье, и хотелось бы предостеречь ее от мученической смерти, ибо во второй раз не удастся избавить ее от смерти, избавить от рук Фабия. И если возобновят дело, то это будет губительно для нее. Поэтому пощадим себя и перипетую, удалим Максимилиану из города. Это единственное средство спасти ее от ярости народа. Где она находится?» «Я ее просил скрыться у знакомых, но сейчас она в доме своего отца, так как никого не хочет подвергать опасности. Я имею желание приютить ее у себя», — сказал отец. «Но Фабий и Марк ее ненавидят. Нумидий не сегодня, так завтра должен умереть, поэтому ее немедленно следует удалить от этого зрелища. Я употребил все, чтобы спасти Нумидия, но напрасно, потому что Фабий пошел наперекор моей просьбе. Ни за что не хочет упустить свои жертвы. В моем доме исчез покой. Вернут ли нам боги то, чего лишило нас учение Христа?» Однако вернемся к перипетуе, которая провела ночь с братом в беседе о Нумидии и Максимилиане. Октавий не хотел допустить Максимилиану до зрелища ужасной смерти отца. Маленькая Эльва тоже была предметом их разговора. Октавий рассказал, как она вела себя на суде. Перипетуя радовалась, что девочка сказала всю правду. Октавий отправился к Максимилиане с целью уговорить. Он застал ее грустной, но спокойной. Она провела ночь в общей молитве с христианами. Невольница Фабия Фелицита и ее муж Ревокат были христианами. На родине они были невольниками, но во время войны попали в плен, и их продали Фабию. И вот они все время старались подбодрить Максимилиану Словом Божьим и молитвами. На просьбу Октавия оставить Карфаген она ответила отказом. Она не соглашалась, пока не узнает о судьбе отца, хотя знала, что он не изменит вере в Христа. Максимилиана не предполагала, что жестокий Фабий будет требовать ускорения казни. «Максимилиана», — простонал Октавий с мольбой, — «не будь свидетельницей последнего признания твоего отца. Послушай моего совета. Отчего ты не хочешь пощадить отца, который увидит твое отчаяние, когда Сатурнин произнесет окончательный приговор? Останься и молись с Фелицитой, чтобы Господь скорее послал твоему отцу мученический конец. Я расскажу тебе все, что будет в судилище, и скажу ему, что ты достойная дочь церкви». Максимилиана ничего не ответила, а только движением головы показала согласие. Октавий отправился в судилище. Войдя в зал, он увидел уже находящихся там Сатурнина и Фабия. Скоро к ним присоединился и Гораций. Вели обвиняемого Нумидия. Темница, голод, пытки отразились на нем, лишив его физической силы. Но все это не сломило его веры, и она горела яркой звездой в его глазах. Фабий взглянул на него и тут же опустил глаза, словно его ослепил блеск солнечных лучей. Гораций с удивлением и сожалением смотрел на Нумидия, потом встал и тихо стал его уговаривать отказаться от Христа. Но Нумидий сказал, что все его старания ни к чему, и что никакие пытки не заставят его отречься от Христа. Тогда Сатурнин обратился к подсудимому. «Что ты скажешь в свое оправдание?» И обещал ему вернуть все его права, только пусть поклонится богам. В судилище было много народу, но была тишина, потому что все внимательно слушали, что скажет Нумидий. Он сказал: «Три дня тому назад я сказал, что я христианин, и сейчас скажу, что с помощью Бога я был причиной обращения в христианство дочери Горация. Бог мне благоволил дать мученический венец, поэтому, сами подумайте, господа сенаторы, могу ли я отречься от той надежды, что мне дана Богом, что взамен получу бессмертие своей души? Поэтому прикажите палачам начать дело, и я стойко перенесу все, чтобы войти в вечное блаженство. Душа моя жаждет оставить этот мир». Грозное и бешеное вытье толпы пронеслось ураганом по судилищу, и когда сбиры приказали замолчать, Сатурнин заговорил: «Я не требую от тебя полного отречения от твоей веры, но чтобы избавить тебя от смерти, я сделаю тебе уступку и попрошу только незначительной жертвы. Можешь сколько угодно верить в твоего Назарянина, но брось одну щепотку ладана на жертвенник, находящийся у входа в судилище. Ведь этим ты не согрешишь и не оскорбишь своего спасителя». Гораций уже стоял около Нумидия и пожимал ему руку, но сильная воля не поддалась этому соблазну. «Не искушай, Гораций, я стою на краю могилы. Душа моя стремится туда, где нет плача и скрежета зубов, нет насилия, и поэтому не удерживай меня, а прикажи исполнить надо мной приказ Цезаря». Спокойствие и хладнокровие Нумидия вконец взбесило Фабия. Его опутал дух мести и ненависти. Фабий закрыл за собой райскую дверь, на которую когда-то возлагал все свои надежды. Поэтому мужество, непоколебимость и выдержка Нумидия приводили его в отчаяние и служили живым укором его совести. Он сказал Сатурнину, что хотел бы спасти бывшего своего друга, но сам тут же посоветовал пустить в дело пыточные снаряды. Верховный судья не желал смерти, так как уважал этого благородного человека, а главное – его твердость, стойкость в последние минуты. Он с удивлением пощадил бы его ради дочери Максимилианы, которая, спасая отца, подвергла свою жизнь опасности. «Нумидий, покайся! Но если будешь настаивать на своем, то знай, что я не дам тебе сразу умереть. Я испытаю на тебе все снаряды».
В эту минуту раздались звуки адской машины, которую прикатили. Эти звуки болезненно отразились в сердцах сочувствующих. Даже Нумидий вздрогнул и побледнел, но это была минутная слабость Нумидия. Никто и не заметил, как действует воля Всевышнего. Желая все-таки победить его, приказали привести все снаряды. Они не сразу убивали мученика, а только пытали каждый член, каждый нерв до изнеможения. Действие машины они прекращали только при совершенном ослаблении жертвы. А когда жертва отправлялась, снова пытали. И так без конца. Иногда 2 дня мучили, пока жертва умрет или отречется. Судья сам колебался при виде этой пыточной постели. «О, Нумидий, прошу тебя, опомнись, пощади себя!» — начал он дрогнувшим голосом и смотря на него умоляющим взглядом. «Ведь я не требую от тебя большой жертвы. Смотри, Гораций уже приготовил щепотку ладана. Но если ты теперь отвернешься и отвергнешь все это, то ничто и никто уже не спасет тебя». Сердце Октавия рвалось на части, и кровь приливала к вискам. Он сделал движение, как бы желая спасти Нумидия, но вдруг остановился, потому что Нумидий заметил этот порыв, угадав его мысли, и взглядом остановил молодого воина. «А Максимилиана?» – прошептал он. Эта фраза электрическим током пробежала по всему телу Октавия. Он понял, что он должен щадить свою жизнь ради дорогой ему девушки, которой он должен заменить отца. Он хотел бежать из судилища, но вспомнил обещание рассказать обо всем. Но Нумидий был взволнован до глубины души, видя страдания Октавия из-за него, и слезы благодарности повисли на его ресницах. Отец благодарил Бога, что он послал его дочери такого опекуна. Он обратился к судьям. «Я сказал вам последнее слово и не изменю. Спаситель будет вместе со мной». Палачи тотчас же схватили Нумидия и положили на машину. Укрепили цепями середину туловища, привязали руки и ноги к 4 колесам и взялись за рукоятки, чтобы повернуть их при сигнале. Но Сатурнин продолжал колебаться. Тем не менее Гораций стоял на коленях со слезами, умоляя подумать. Нумидий прервал молитву, открыл глаза и бросил сочувствующий взгляд на отчаявшегося друга и говорил: «Иди домой, Гораций. Твое сердце не перенесет вида мученичества. Слезы твои расстраивают меня, а я хочу углубиться в молитву. Прошу, уйди».
«Я уйду, уйду. Но ты скажи, скажи только, что прощаешь меня за те страдания, что я навлек на тебя. Ты умираешь из-за меня. Но прежде чем оставить этот мир, скажи, ну скажи, что не унесешь с собой ненависть ко мне, твоему палачу».
Но Нумидий ответил, что охотно прощает.
«В свою очередь и меня прости». Гораций сказал: «Прощаю, прощаю». И вышел из суда.
Колеса медленно повернулись в противоположные стороны. Холодный пот выступил на лице мученика, но ни крика, ни стона, ни упрека не вырвалось из груди.
«Отпустить!» — дрогнувшим голосом сказал проконсул. Настала ужасная минута. Члены тела мученика возвращались в нормальное положение, вошли в суставы с такой быстротой, что стук костей раздался эхом по всему залу.
«Снять с машины и дать ему вина», — сказал проконсул.
Его освободили и положили на землю. Октавий бросился к Нумидию и стал на колени перед ним, взял его руки и думал, что он отдал свою душу Богу. Но он открыл глаза, посмотрел на всех и с улыбкой сказал: «Октавий, нет, еще не конец. Да будет его святая воля».
«Посадите обвиняемого».
Сатурнин еще раз спросил, откажется ли он. Смертельная бледность лица не выражало никакого колебания. В нем была решительность умереть.
«Последний раз говорим тебе, я христианин»,
– слабым голосом ответил Нумидий.
«В тебя, Христос, я верю, тебя люблю и на тебя уповаю. Ты – жизнь моя, ты – мое счастье, ты – моя надежда. Ах, Сатурнин, напрасно ты стараешься меня оторвать от моего Господа».
Мученик умолк. Казалось, что душа его отлетела навеки, но он не умер. Напротив, согнув с трудом свою руку, он вынул из-за пазухи что-то белое. Оказалось, что это была крестильная рубашка, на которой было написано рукой диакона имя новокрещенного последователя Христа. Этим последователем был Фабий.
«Смотри, Фабий», – произнес мученик, – «на эту крестильную рубашку. Ведь она доказывает, что ты был когда-то последователем Христа и только недавно стал богоотступником. Потому обращаюсь к тебе, к твоей совести, и призываю тебя именем Христа вернуться в лоно Церкви Христовой, признать Спасителя, которого ты преследуешь сегодня. Я умоляю его о прощении за твое предательство. О, Фабий, объятия Христа еще открыты, но они могут закрыться. Покайся, иначе настанет время, когда он вергнет твою душу в ад, где вечный плач и скрежет зубов. Опомнись, будет поздно». Адский огонь блеснул в глазах Фабия. Он стиснул кулаки и как бы хотел убить своего противника, объявившего во всеуслышание, что он был христианином. Он обратился к Сатурнину и сказал: «Прикажи пытать его и применить посильнее снаряды этому изменнику. Нужно же победить этого изменника». Но Сатурнин решительно отказал ему. «Не стоит пытать человека, который едва в сознании. Разве не видишь, что тут не помогут никакие пытки? Разве ты еще не убедился, что твой приятель готов перенести любые пытки? Видно, он непоколебимо верит в Бога, которому поклоняется и на которого надеется. Но, Мидий, твое желание будет исполнено, и ты умрешь на костре». После этого палачи связали его толстыми веревками и вынесли из судилища на позорную колесницу. На этих колесницах сидело много других христиан, поэтому, когда они увидели пресвитера с благополучным исходом, встретили его радостными криками. Но Мидий ответил им любезной улыбкой, вознес глаза к небу и произнес благодарственную молитву. Всех их повезли на казнь. Народ же шел за ними и кричал: «Смерть! Смерть христианам! В огонь христиан! Смерть Сильвы!» Однако почему среди этих мучеников, приговоренных к смерти, не было той девушки, которая обвинялась в последнем суде и была приговорена не только к смерти, но и к позору? Что сделалось с Сильвой, с этой сильной духом девушкой? Из зала суда Сильва вернулась с отцом домой. Дома она рассказала матери о том, что было в зале суда, и что ей угрожает позор, что ее девичья честь, скромность находятся в опасности. Голос ее замер. Однако спустя минуту, покраснев, весело сказала: «Успокойтесь, родители дорогие. Я уверена, что Господь не допустит меня до такого позора. Я заручилась его обещанием. Его одного я люблю и не боюсь никаких пыток, ни даже мученической смерти. Только позора не переживу и не перенесу. При одной мысли я умираю от страха, но все-таки уповаю на Господа. Он не допустит, чтобы язычники так жестоко оскорбили меня. Завтра я стану перед его престолом чистой, как весенний цветок, который он сохранил своим могуществом от этого позора. Благочестивые родители, ободренные решительностью дочери, охотно посвящали эту невинную жертву Богу и даже не подумали скрыть ее от угрожающей опасности быть растерзанной зверями или умереть какой-нибудь другой ужасной смертью. В тот же день родители послали слугу за епископом с целью ободрить ее и приготовить к вечной жизни. Поздно вечером все узнали об аресте Нумидия и о произнесенном приговоре над Сильвою. Сильва провела эту ночь в молитве, чтобы Бог дал силы скрепить свою любовь с Иисусом своей кровью. Утром она одела белое платье и венок из роз и лилий. Одетый сверх белого длинного платья плащ был как эмблема девичьей чистоты и обета Богу. Одевшись по-брачному, как невеста, она стала на колени и устремила свой взгляд в какой-то только ею видимый облик. Улыбка играла на ее устах, которые она время от времени открывала, словно передавая какие-то таинственные слова любви видимому ею существу. Смотря на нее, можно было бы сказать, что это Серафим, смотревший на чудесный лик Господа. Епархия дрожащей рукой открыла дверь и встала, словно зачарованная. Она видела перед собой земное существо, из лика которого как бы исходил свет. Но при мысли, что видит ее последний раз и ничего от нее не услышит о Боге, Катехумянка быстро подошла к ней. «Ах, дорогая Сильва!» — сказала она со слезами. «Я слышала о тебе ужасные слухи, но, слава Богу, я вижу тебя еще свободной». «Тебя ли я вижу, моя дорогая?» — воскликнула Сильва. «Ты верно пришла поздравить меня? Ах, как я счастлива, что сегодня я умру за моего Спасителя и переселюсь к нему навек». «О, Сильва, не расстраивайся и не расставайся со мной, не покидай этот мир, потому что я еще не могу сопровождать тебя в небеса, ведь ты одна, которая учишь катехумянок. Он призывает, я должна идти, страдать с радостью», — сказала Сильва. «Он слышит меня и протягивает руки, чтобы спасти меня от земного изгнания. Ах, если бы ты знал избранника моего сердца, как я его знаю, то не отвлекала бы меня от него. Ты не знаешь его святости, его безграничной любви, величия и красоты, не знаешь его милосердия и справедливости, с которой никто из смертных не может сравниться. Ах, епархия, разберись в этих сокровищах, познай добро. Вознесись мыслью, сердцем и душою к Всевышнему, и ты сама не захочешь дальше жить на этом свете. Да, однако же тебе не надоела эта жизнь? Ошибаешься ты, епархия. С детства, когда я познала и полюбила Бога, жизнь для меня на этой земле уже не существовала. Ты такая доброжелательная, а не хочешь пожелать мне скорейшего счастья, к которому стремится душа моя? Ну, тише, слышишь? Скорее вознесись сердцем, слышишь? Христос говорит со мной. Он зовет меня, зовет скорее к себе. Слышишь, слышишь? Настала минута глубокого молчания. Сильва стала вслушиваться в таинственные слова, только ею слышанного голоса. Епархия стояла неподвижно. Она не слышала, кто и что говорил с Сильвой, но она чувствовала движение воздуха, пропитанного каким-то удивительно приятным ароматом, и это крайне удивило ее. «Ну, что, слышала? Слышала, что говорил избранник моего сердца?» — спросила, наконец, Сильва. «Видела ли ты его божественный лик? Ах, я не могу высказать всей моей радости. Словами смертного нельзя выразить такого счастья. Как им преисполнена душа моя!» «Ну, дорогая моя, разве твое сердце и мысли не стремятся к бедным родителям, которых ты покидаешь? Кто же их утешит без тебя? Кто заменит единственное дитя?» «Он утешитель, он надежда, упование и радость наша. Ты знаешь, как я люблю родителей? Могла ли я хоть на минуту забыть о них в минуту расставания с ними? В минуту моего осуждения на смерть. Сердце мое дрогнуло при мысли, что я должна оставить их. Но избранник моего сердца Иисус для меня дороже настолько, настолько небо дороже земли. Я принадлежу Ему. Ведь ты мне очень нужна. Что я буду делать без тебя? Как обойдусь без твоего учения? Ты его собственность, и он поможет тебе. Поэтому не тревожься, дорогая. Сильва чувствовала шаги стражи, тогда как епархия ничего не могла видеть. И действительно, стража была уже у крыльца, и сотник Уний объявил стоящему у ворот невольнику, что он пришел за молодой христианкой, которую должен доставить в судилище. Невольник вздрогнул и побежал к своему господину. Спустя минуту отец Сильвы уже принимал сотника в своей комнате. Это был благородный воин, сын освобожденного от рабства человека. На поле брани он был смел, отважен и мужествен, а в мирной жизни добр и до того чувствителен, что часто плакал при виде мучений христиан. Уний посмотрел на побледневшего отца Сильвы и стоял без движения. Затем поклонился, смахнул слезу и взволнованно сказал: «Прости меня, что я по долгу службы невольно опечаливаю твою семью, но как солдат я должен повиноваться». Проконсул приказал доставить молодую девушку, невинную жертву Прокла. Это больно отбирать единственную дочь и бросить когти львам. Я прошу тебя, не заковывай, любимое детище, она сама пойдет за тобой. Еще одна просьба. Во имя твоей матери, сестры, других тебе дорогих лиц, прошу тебя, прикажи твоим подчиненным, чтобы они не оскорбляли ее девичьей скромности. Не бойся, бедный отец, за честь твоей дочери, сказал Уний. Она будет под моим надзором, пока не сдам ее проконсулу. А пойдет она без цепей, хотя я за это отвечу. Да наградит тебя Бог за твою человечность. Ты достоин познать Бога истинного. Я не верю в вашего Бога, но так как он ничего мне плохого не сделал, то и ненавидеть его не за что. Говорят, что его почитают добрые, хорошие люди, тихие, ласковые, учтивые и работящие. Потому я не могу им отказать в своем уважении, хотя думаю, что они заблуждаются. Но извини, я заговорился. Проконсул не будет ждать. Где Сильва? Доверяя тебе, я здесь останусь. О, добрый человек, жалься надо мной и не требуй, чтобы я сам объявил моему любимому ребенку, что настал час расставания. Войдем вместе. Она поймет, зачем ты пришел. Сильва по-прежнему стояла на коленях. Руки были сложены. Улыбающиеся глаза устремлены к небу. Они были неподвижны. Ее лицо, как и лоб, было бледно. Она была в том положении, которым наделяет Господь своих избранных. Мать и епархия, молясь, ожидали той страшной минуты, которая должна разлучить их. При виде их, стоящих на коленях, сотник Уний, проникнутый какой-то тревогой, остановился на пороге. Он никогда не видел ничего подобного. Ее неземная красота, черты ее лица, отражавшие невинность, скромность, каких язычники не видели у своих олимпийских богинь, и это белое платье, венок, оттенявший ее мраморный лик, все это до того поразило сотника, что голос его замер, и он не мог произнести ни одного слова. И только после минутного созерцания он сделал знак отцу, чтобы тот сам объявил дочери. «Встань, дочь моя», — сказал старик, вздрогнув со слезами. «Встань и попрощайся с твоей матерью и со мной. Нет, я пойду всюду за тобой, куда допустит меня стража. Господь даст мне силы, я буду свидетелем последней борьбы твоей на арене, и на собственных плечах унесу останки твоего тела, если лютые звери не пощадят тебя».
Но Сильвия стояла неподвижно. Отец еще два раза позвал, но напрасно. Молодая девушка была как изваяние. Он взял ее за руки и хотел приподнять, но эти руки как были скрещены, так и остались. «Сильвия, дорогая, встань! Господь призывает тебя!» Епархия взглянула на Сильву и побледнела. «Сильва умерла!» — воскликнула она и, не доверяя своим глазам, подошла ближе и взглянула в лицо девушки. Хотя лицо дышало небесным огнем, но это было лицо неживого существа. «Господи!» — воскликнула епархия, падая на колени. «Как ты велик и справедлив! Ты защитил свое дитя от врагов и взял ее к себе, чтобы народ не отравил ядом своей злобы это невинное существо». Да, Сильва умерла. Но от чего? В силу кипевших желаний оборвалась нить жизни ее, или ее поглотил огонь любви к Господу. Это тайна неба. Родители рыдали над телом, благословляя Господа, что избавил дитя от позора. Уний, удивленный тем, что ему не придется исполнить свою тяжелую обязанность, пожал руку опечаленному отцу и с чувством сказал: «За такую дочь я охотно бы отдал 20 лет жизни. Я уже не знаю, что думать о вашей вере, в которой происходят такие удивительные вещи. У нас ничего подобного нет. Какой-то таинственный голос говорит мне, что ваш Бог действительно один Бог». В тот же день при свете нескольких факелов Сильва была похоронена. Исполнение приговора. Октавий до конца не оставлял приговоренного к смерти Нумидия и шел рядом с колесницей от судейской притории. Проходя улицу за улицей, они стали приближаться к дому Нумидия. Вдруг он увидел Максимилиану вместе с Фелицитой. Она была уверена, что этот день уже закончился смертью отца. Быстрый взгляд девушки остановился на бледном лице измученного отца. Не сомневаясь, что его ждет мученическая смерть, она приготовилась к раздирающему душу прощанию. Но она не ожидала его видеть измятым пыточной машиной. Вся кровь всколыхнулась, а затем замерла. Она вздрогнула всем сердцем. Болезненный стон вырвался из ее груди и замер на устах. Октавий поспешил к ней на помощь, но Максимилиана не ожидала ее от человека. Она устремила свой взгляд к небу и там искала ее. И в этот момент она ободрилась и пришла в себя. «Октавий!» — позвала она слабым голосом. «Дай мне руку и подведи меня к отцу для последнего благословения». Октавий колебался исполнить ее желание. «Успокойся», — сказала Максимилиана с мольбой. «Ведь это последний раз. Не беспокойся за мою слабость и веди меня прямо к отцу». Октавий остановил колесницу и, подав руку, подвел к мученику, который приветствовал ее радостным восклицанием. Глубоко потрясенная видом отца, Максимилиана остановилась. Сердце ее пылало любовью и состраданием к отцу. Уста шептали слова ободрения, но все они замирали в груди. Она склонила голову к этому изломанному телу. Слезы градом катились по ее щекам. Нумидий первый прервал тягостное молчание. «Не отчаивайся, Максимилиана, надейся на Бога», — сказал он прерывающимся от слез голосом. «Мы расстаемся ненадолго. Скоро ты присоединишься ко мне, я только опередил тебя. На прощание молю тебя, дитя мое, выдержи до конца, чтобы быть достойной венца вечного. Желаешь ли, чтобы я спокойно умер? Обещай быть верной нашему Спасителю». Возвращенная в себя благородной речью отца, Максимилиана высоко подняла голову. Сердце сильно забилось, но сила воли победила ее слабый дух. «Обещаю, не изменю», — Да благословит тебя Бог, дочь моя, слабо прошептал Нумидий. Теперь склони голову, прими последнее благословение отца и уйди домой, и там молись за меня. Это будет последняя услуга. Максимилиана склонила голову, и Нумидий произнес над нею последнюю молитву. Позорные колесницы тронулись и тихо покатились к месту своего назначения. Максимилиана обратилась к Октавию и решительно сказала: «Не оставляй отца. В данную минуту я обойдусь без твоей помощи, вернусь домой. Будь при нем до последней минуты, а я буду молиться, чтобы Господь скорее принял его душу». Октавий поспешил за колесницей. Действительно, там нужно было присутствовать, потому что палачи без всякой пощады сталкивались с колесниц мучеников, привязывали их цепями к столбам. Потом палачи зажигали солому и разжигали костры. Покорные христиане отдавались на волю праведного, как овцы, приведенные на заклание. Но Нумидия последнего сняли с колесницы. А так как он сам не мог стоять и двигаться, то палачи держали его под руки. Когда были прикреплены цепи, поволокли его к столбу. Когда палачи приступили к исполнению приговора, сильный духом Нумидий спокойно улыбался, смотря на вьющиеся вокруг него языки огня. Возвел глаза к небу и запел необыкновенно приятным голосом благодарственный гимн. Остальные, еще не умершие, вторили ему. Дикая масса старалась заглушить пение мучеников. Палачи подкидывали в огонь хворост и бросали в них камни. Один из палачей схватил булыжник и бросил в Нумидия. Да так неудачно, что цепь его лопнула, и Нумидий упал. После этого рассвирепевшая толпа забросала его камнями и торжествовала победу над христианским священником. Когда толпа стала расходиться, Октавий остался охранять останки Нумидия от дальнейших оскорблений. Когда все разошлись, Октавий поспешил к Максимилиане рассказать о последних минутах ее отца. Христианская девушка горячо благодарила Бога, что он призвал его душу в небесную обитель. Затем она обратилась к Октавию. «Послушай, Октавий, теперь надо позаботиться похоронить отца, а то звери могут растерзать его труп. Опасный это замысел, надо, однако, попытаться это сделать. Как только стемнеет, я буду сопровождать тебя на место казни». И затем, посоветовавшись с Фелицитой и Ревокатом, решили, где похоронить. После этого он ушел домой. Ему хотелось увидеть отца и убедиться собственными глазами, какое впечатление произвел на него нынешний день. Кроме того, он спешил известить Перепетую и Юлию, с каким мужеством Максимилиана перенесла тяжелые испытания. Гораций был в отчаянии и упрекал себя за свою недальновидность, которая была причиной мученической кончины Нумидия. Он вместе со своей женой переживал о самоотвержении мучеников и Максимилианы. Теперь он начал утешать себя надеждой, что во искупление своей вины он спасет дочь Нумидия и станет заботиться о ней, как отец. Посоветовавшись с женой, он решил на следующий день выслать молодую христианку в Аттику, находившуюся недалеко от Карфагена. «Завтра, — сказал он Октавию, — перед восходом солнца Лукреция и другая невольница сходят за Максимилианой и в моем Рыдване отвезут ее в Аттику, где живет одна знакомая мне семья. Пусть там побудут, пока для христиан настанет лучшее время. Советую тебе уговорить ее немедленно. Постарайся ускорить бегство девушки». Октавий пошел к Максимилиане, и они отправились на место казни. Дрожавшая Максимилиана медленно шла к святому месту. Наконец, маленькое общество остановилось у столба, на котором горел Нумидий, забросанный камнями. Октавий и Ревокат начали отбрасывать камни, чтобы освободить труп. Пламя почти не тронуло его,
Так как едва поднялся огонь, народ стал забрасывать его камнями, что и спасло его от обугливания. С глубоким почтением его освободили и положили на дорогом ковре. Максимилиана стояла рядом с фонарем и отворачивала свои заплаканные глаза, чтобы не увидеть на любимом лице следов мучения. Однако она не устояла, услышав восклицание Фелициты, и взглянула на отца. Она тоже пришла в изумление. На его устах сохранилась та же предсмертная улыбка. Максимилиана упала на колени и начала всматриваться в это дорогое ей лицо, но понуждаемая Октавием встала и вместе стали выпрямлять скорченные ноги. Но когда Октавий и Ревокат подняли тело, Максимилиана вздрогнула и пронзительно вскрикнула.
«Боже! Да не ошибаюсь ли я? Смотрите, он дышит!»
И снова нагнулась взглянуть, не подает ли Нумидий каких-либо признаков жизни. Октавий положил руку к сердцу, приложил ухо, но колебался произнести слово, потому что это было бы чудом, если бы он остался жив после таких ужасных мучений. Максимилиана положила его голову на колени. Ревокат пошел за водой, начали обмывать его лицо. Спустя несколько мгновений услышали слабый вздох возвратившегося к жизни мученика. Глаза стали открываться и бессмысленно устремились в пространство. Затем раздался голос, заставивший вздрогнуть присутствующих. «Где мои обвинители? Где исполнители сурового приговора? Ведь я после кровавых пыток должен был получить мученический венец. Через огонь я проложил себе дорогу в рай, где ожидал меня мой спаситель». Глаза его устремились на Максимилиану. «А вот и посол небесный, он ищет меня, зовет, чтобы вместе идти в рай. Иду, иду. Никто не отнимет у меня счастье за доставшееся мне в удел». Глаза его опять закрылись. Долго друзьям пришлось хлопотать над ним, чтобы возвратить его к памяти. И когда это им удалось, они возблагодарили Бога за чудное спасение. Но вместе с тем Нумидий начал сознавать опасность своего положения. Он даже вздрогнул, но чувства эти скрыл от Максимилианы и друзей, боясь и печалить их, и присоединил свою молитву за чудное спасение. Его положили на носилки и понесли в подземелье, а Максимилиана и Фелицита пошли принести ему одежду. Но Мидий, совершенно разбитый физически, пришел в себя. Невольники Фабия удалились домой, чтобы Фабий не заметил их отсутствия. Октавий тоже ушел, обещая Максимилиане вернуться ранним утром, чтобы отвезти ее и отца в Аттику. Продолжительная была эта ночь. Наконец, ранним утром пришел Октавий, чтобы увести отца и Максимилиану. Октавий принес исцеляющие средства, приготовленные матерью, которые быстро действовали на больного. Молодая невольница сопровождала Октавия. Хотя она была язычница, но на нее можно было положиться, потому что она любила Нумидия, который некогда дал ей полную свободу. Но она пошла к Горацию, и там была верной слугой. С ее помощью Октавий вынес на воздух Нумидия, а затем его положили в коляску специально для перевозки больных. Молодой патриций сам занял место возницы. Он не хотел доверить это невольнику Нумидия, понимая, что здесь нужна его помощь и его попечение. Наконец тронулись в путь. Выехали незаметно. Прибыли в Аттику и остановились у знакомых Горация, которые не знали ни своих гостей, ни повода прибытия к ним, допуская, что Нумидия привезли на чистый воздух для поправления здоровья. Октавий вернулся домой и все подробно рассказал Перипетуе и всем домашним. Эльва. Проходили недели, а Марк, подстрекаемый своим отцом Фабием, как бы забыл о семье. Фабий тоже нисколько не заботился о них и не отвечал на письма Перипетуи, в которых она просила позволить ей увидеться с мужем. Хотя Марк прилагал усилия, чтобы забыть свою жену, однако вздрагивал при мысли, что отец может употребить строгие меры, чтобы заставить ее отречься от веры в Христа. И все же он не мешал его действиям, думая, что таким путем скоро достигнет результатов. Уверенный в ее привязанности, он не мог понять, что чувства любви к небесному могут быть выше, чем к мужу. Перепетуя, наотрез отказалась вернуться к вере язычников. Марк сердился, приходил в отчаяние, но не хотел смягчиться, отказываясь видеться с женой. Перепетуя физически слабела, зато духовно укреплялась. Успех Эльвы в вере давал ей утешение.
«Мамочка», — часто говорила Эльва, — «ты не бойся. Я скорее умру, чем откажусь от веры в Христа, и он мне в этом поможет».
Порция, мать Перепетуи, с каждым днем все глубже и глубже запускала в свое сердце корни христианской веры. Какой-то голос призывал ее, но она скрывала это от Перепетуи и сыновей. Прошло несколько недель. Перепетуя, несмотря на свою сильную любовь к мужу, не могла согласиться на условия, предлагаемые ей. Это известие приводило Марка в отчаяние и выводило из терпения, особенно Фабия. Он был зол на Горация и решил отомстить ему за то, что он защищал Нумидия и Максимилиану. Потом он решил предпринять крупные меры на Перепетую и ее дочь Эльву. Марк долго отказывался от жестоких мер, но Фабий не унимался и доказывал, что домашние боги требуют мщения. «Эта женщина удовлетворит твои желания, но для этого нужно принять меры. Ты лишил ее своей дружбы, но не лишил и не разлучил ее с тем, которого она после тебя больше всего на свете любит. Если ты хочешь положить конец, то надо просто удалить ее из этой среды. Обвини ее перед судом, и проконсул будет на нашей стороне. Он исполнит наше желание, приговорит ее с Эльвой к ссылке, хотя и не в отдаленное место. Посмотрим, что она тогда скажет». Марк неохотно согласился. Обдумав план отца, он решился обвинить свою жену на суде лично, думая, что подобные действия поколеблют Перепетую и склонят на его сторону. Они постарались, чтоб Гораций не знал, что они готовят его дочери и достигли своей цели. Их заговор обнаружился тогда, когда ликторы с начальником явились в дом Горация и именем Цезаря потребовали допустить в комнату жены Марка. Все побледнели. Офицер подошел к Перепетуе и, соблюдая формальность, спросил, кто она, как зовут, объявив затем приказ проконсула арестовать ее вместе с девочкой. Перепетуя одна сохранила спокойствие и, взглянув на солдата, спросила начальника:
«Разве и мою девочку Сатурин требует судилище? Наши законы не обязывают детей являться на суд. Оставьте ее».
«Я не могу своевольно отменять приказание судьи, но думаю, что скоро приведу вас обоих назад».
Она молча поцеловала свою мать. Гораций метался из угла в угол, упрекая свою дочь в безумных предрассудках. Он умолял ее не сопротивляться эдикту Цезаря. Напомнил обязанности матери и жены. Перепетуя молча поцеловала руку отца и подала руку Октавию. Юлий вел Эльву. Родители не хотели, чтобы Октавий шел, боясь, чтобы он не навлек на себя. Но он все-таки пошел, понимая, что будет полезен для них. Перепетуя думала, кто ее обвинил перед судом. Всю дорогу она ободряла Эльву, но так говорила: «Не бойся, мамочка», целую руку матери. «Я крепко-крепко надеюсь, что Господь подкрепит мою слабость. А если убьют, то я скорее пойду на небо, и там вместе с другими будем радоваться». Спустя несколько минут они стояли перед судейским креслом. Затем дверь открылась, и на суде в качестве обвинителя появился Марк.
«Папа!» – воскликнула Эльва, бросаясь к нему. Но удержанная ликтором вздрогнула, побледнела и остановилась. Силы оставили Перепетую, и глубокий вздох вырвался из груди при виде мужа, который сидел рядом с Сатурнином.
Когда прочли обвинение, она скрыла свои слезы, нагнувшись к Эльве. Сатурнин предоставил слово обвиняемым. Перепетуя вместо ответа устремила свой грустный взгляд на мужа. Он побледнел и отвернулся от ее глаз. Наконец, Перепетуя ответила: «Я признаю себя виновной».
«Значит, ты признаешь себя христианкой?» — спросил судья. «Поэтому ты заслуживаешь наказания».
«Да», — кротко отвечала она. «И если в глазах Цезаря христиане считаются преступниками, то он волен наказать меня. Я, как христианка, должна подчиниться его законам».
«Но обдумала ли ты строгость твоего наказания, которое придет на тебя за такое открытое признание? Знаешь ли, что тебя ожидает смерть?»
«Знаю», — сказала неустрашимая женщина.
«Знаю, что мучения начинаются пытками, окончаются смертью на костре, но знаю также, что потом ожидает вечное блаженство». «Можно ли свою жизнь подвергать опасности из любви к какому-то назарянину, который не смог спасти свою жизнь от позорной смерти?»
«Я верю в невидимое и с помощью Бога перенесу ужаснейшие пытки и смерть за Христа». Марк был в отчаянии. Он отвернулся от жены, чтобы она не увидела, как он обманулся в своей надежде. Фабий то бледнел, то краснел, подыскивая в уме способы, чтобы сломить ее, и она могла отказаться от Христа.
«Пытая ребенка», — шепнул он судье, — «думаю, мы получим желаемый результат».
Между тем толпа стала кричать:
«В огонь, христиан!»
Услышав эти крики, Эльва побледнела и прижалась к матери, которая тоже испугалась, увидев ужас дочери. Сатурнин понял, какие чувства возникли в Перепетуе, и дал знак толпе замолчать.
«Я вижу, что тебя не беспокоит собственная опасность», — сказал судья. «Поэтому я пытаюсь поговорить с твоей дочерью. Не задрожишь ли ты, когда Эльва станет жертвой твоего безумия? Неужели ты допустишь, чтоб твоего ребенка пытали?»
«Да сохранит ее Господь от этого ужаса!» — воскликнула мать.
«Но если Господь желает, чтобы малютка подтвердила свою веру, то предупреждаю тебя, судья, ради того, кто не пощадил жизнь свою для нас, я буду ободрять ее, и она не пощадит своей жизни. Эльва, иди смело и мужественно».
«Эльва!» — запальчиво прервал судья речь матери. «Ты христианка?»
«Да. По милости Божьей»,
— тихо и встревоженно ответила девочка. Но в то же время она подняла голову, посмотрела в упор на проконсула и сказала:
«Да, я верю в единого Бога и в моего Спасителя».
«И ты предпочитаешь сгореть на костре, чем вернуться к богам твоего отца?»
«Огонь причинит боль, но ненадолго», — ответила Эльва. «Он только сожжет мое тело, тогда как вера моего папы вернет душу в огонь, который никогда не угасает. Папа верит в идолов, которых я ненавижу. Я дочь моей мамы, и во всем буду похожа на нее, и буду до смерти верить в Иисуса. Надеюсь, что и папа со временем уверует в него, отречется от идолов и будет исповедовать одну веру с нами. Господь просветит его, потому что я каждый день молюсь о нем».
«О, боги!» — вскричал Сатурнин, обращаясь к Фабию. «Однако, как умело она затуманила голову этой девочки! Но пусть Карфаген не говорит, что меня победил этот ребенок!»
«Милая малютка!» — ласково сказал он. «Я же не хочу, чтобы ты сгорела на одном костре с мамой. Я обещаю тебе простить вас обеих, если ты бросишь щепотку ладана на жертвенник и помолишься нашим богам».
«Один Бог на небесах и на земле», — воскликнула Эльва, — «и ему одному буду молиться.
Не уговаривай меня напрасно, и никогда этого не сделаю.
Это огорчит моего спасителя и опечалит мою маму. Кроме того, эти боги ничего не видят и не слышат, и ничего не понимают. «Богохульница!» — крикнул Сатурнин. «Можно ли подумать, что такая маленькая, насквозь пропитанная и испорченная этим предрассудком? Эй, принесите клещи!»
Лицо Перепетуи покрылось смертельной бледностью. Она упала бы без чувств, если бы Октавий не поспешил ей на помощь. Он усадил ее и начал приводить в себя прихваченным лекарством. Наконец она открыла глаза. В эту минуту ликтор положил пыточные снаряды.
«Наложить на ноги девочки кандалы и закручивать, пока не откажется от своего упрямства!»
Крик ужаса вырвался из груди малютки, которая упала на колени перед матерью и спрятала голову в ее платье.
«Мамочка! Мамочка дорогая, спаси меня!» — рыдала девочка. Ее крик рвал на части сердце матери.
«Эльва, Бог с тобой, дитя мое!» — в слезах отвечала мать. «Неужели ты хочешь, чтобы я ценою твоей и моей души спасла твое тело?»
Девочка встала на ноги, выпрямилась, взглянула умоляющим взглядом на мать, как бы прося прощения, и решительно сказала: «Да накажет меня Бог, если я изменю ему. Лучше умереть. Я готова. Пусть жмут мои ноги, пусть изломают. Я не скажу ни слова. Господь подкрепит мою душу. Благослови меня, мама, и проси Бога, чтоб мне выдержать все до конца».
Девочка обняла мать и, вернувшись на прежнее место, удивительно спокойно сказала:
«Папа, я готова. Пытай меня, убивай, делай все, что хочешь, но знай, я не могу и не хочу отречься от своего спасителя».
Эльва умолкла. Мать не верила своим ушам. Она никак не могла понять, как ее дитя превратилось в камень и так окрепло. А это Бог явил свою славу. Юлий и Октавий с благоговением смотрели на свою пятилетнюю племянницу. В судилище воцарилась тишина. Все замерло, словно по залу пролетел ангел смерти. После некоторого молчания Эльва заговорила:
«Папа, выслушай последнюю мою просьбу. Удовольствуйся только одной жертвой. Не приговаривай к смерти маму. Я прошу не для нее, потому что смерть для христиан – счастье, но прошу для тебя, чтобы совесть твоя не мучила тебя при воспоминании о том, что ты предал смерти маму и меня за то, что мы поверили в живого Бога».
Марк был в отчаянии. Он никак не мог себе простить, что послушался своего отца. Его сердце, как отца и мужа, разрывалась от любви к этим двум дорогим существам. Наконец он не выдержал, вскочил с кресла и сделал шаг к Эльве. Но Фабий схватил его за руку и удержал на месте. А затем, дыша каким-то адским гневом и обращаясь хриплым голосом, крикнул:
«Довольно испытаний! Не откладывай твоего приговора, потому что на тебя смотрят карфагеняне! По меньшей мере, приговори их на вечное изгнание в какую-нибудь отдаленную пустыню. Я вижу, голос моего сына замер в груди при виде упрямства его жены и дочери. Но я, его отец, понимаю, что делать в его сердце. Оно отвергает обеих и порывает с ними навсегда. С этой минуты Вивия и Эльва для него чужие. Нет у моего сына более ни жены, ни дочери».
Несчастный Марк закрыл лицо руками и стоял словно неживой. Только слезы обильно текли сквозь его пальцы, свидетельствуя о состоянии его души. Он видел, что ничем не сломает их, и понимал, что счастье совместной жизни с любимыми для него людьми утеряно навсегда. Он подошел к проконсулу и печально произнес: «Даруй им жизнь, господин судья, и защити их от различных оскорблений.
Я требую этого в силу своих заслуг перед Отечеством. Приговори их к изгнанию».
Перепетуя схватила Эльву и прижала к себе. Она мужественно переносила все. Октавий и Юлий подошли к ней с печальными лицами, чтобы проститься навсегда. Она пришла в себя от задумчивости. Новая действительность представилась ей. Она обняла братьев и просила передать поклон родителям. Затем ликторы увели ее в тюрьму, в которой она должна была оставаться до высылки. Родители ожидали худшего конца, но известие о высылке поразило их. Проконсул отказал им во встрече с дочерью. Только Лукреция, как старая воспитательница, получила разрешение ехать с Перепетуей и Эльвой на место их изгнания. Родные не знали, когда ее высылают, потому что Фабий все еще мечтал заставить их отречься, а сыну внушал, что только этим можно сломить их волю.
Пустыня. На следующий день после приговора Перепетуя с дочерью и Лукрецией выезжали в ущелье, окруженное горами, похожими на волны окаменевшего моря. По этому ущелью протекала одна из рек, впадавших в Баграт. Так как она была полноводнее других, то привлекала к себе туземцев, которые строили там свои жилища. Перепетуя и Эльва прибыли в эту деревушку под конвоем. Здесь они должны были жить до тех пор, пока не отрекутся от своей веры. Руф тоже был с ними. Старуха предназначалась для услуг изгнанец, а Руф был в качестве проводника. Он должен был отыскать помещение для них, доставить жизненно необходимые продукты и вернуться в Карфаген. Злой Фабий был уверен, что привыкшая к роскоши Перепетуя сдастся по нужде. Особенно он рассчитывал на Эльву, что она в случае недостатка разжалобит мать. Начальник конвоя плохо знал христиан. Он сдал изгнанников на руки вождю и приказал строго следить за ними и не допускать, чтобы они уходили за границы его владения. Несмотря на нужду и всевозможные лишения, Перепетуя устроилась сравнительно удобно и даже находила свое положение довольно сносным. Не доставало только Марка, жизнь с которым в этой лачуге показалась бы раем. Она была счастлива, что Эльва с нею, и она могла продолжать дальше воспитывать ее и укреплять дух. Ее твердость и мужество очень возросло при мысли, что она принесет пользу своей девочке. Вождь Амазирков хорошо понял, что она не собирается бежать или действовать по своему усмотрению. Пользуясь этим, они совершали прогулки по лесу. Это было для них большим удовольствием. С полудиким народом им трудно было подружиться, потому они жили обособленно. Но женщины видели, что народ этот прост и люди хорошие. В свою очередь, амазирки, покоренные ее красотой и добротой, расположились к ней и полюбили Эльву. Хотя они не понимали друг друга, но девочка играла с детьми. Лукреция все разделяла с ними, но считала их своими врагами, потому что они не поклонялись ее богам. Однако она отказалась от всех удобств, в которых она жила. Ради них она не жалела своих трудов и готова была пожертвовать жизнью, чтобы улучшить их положение, испорченное, по ее мнению, Нумидием и Маркелианой. По ее убеждению, они попали под их влияние. Находясь в таком заблуждении, она день и ночь молилась своим богам и устроила жертвенник в укромном уголке и по ночам совершала свои языческие обряды. Перепетуя, в свою очередь, старалась открыть ей веру в Иисуса Христа, но все было тщетным. Напротив, она тайно произносила массу богохульств,